Фредерик Браун. Рассказ «Кукольный театр». Ужас пришел в Черрибелл в один из невыносимых жарких дней августа, после полудня. Возможно, некоторые слова тут лишние. Любой августовский день в Черрибелле, штат Аризона, невыносимо жарок. Черрибелл расположен на 89-й автомагистрали, миль на 40 южнее Тусона и миль на 30 севернее мексиканской границы. Две бензозаправочные станции по обе стороны дороги, чтобы ловить проезжающих в обоих направлениях, универсальный магазин, таверна с лицензией на вино и пиво, киоск-ловушка для туристов, которым не терпится поскорее обзавестись мексиканскими сувенирами, пустующая палатка, в которой прежде торговали рубленными шницелями, да несколько домов из необожженного кирпича, обитатели которых – американцы мексиканского происхождения, работающие в Ногалесе, пограничном городке к югу от Черрибелла, и бог знает, почему предпочитающие жить здесь, а на работу ездить, причем некоторые на дорогих фордах. Вот что такое Черрибелл. Плакат над дорогой возвещает: «Черрибелл, нас 42». Но, пожалуй, написанное не вполне соответствует истине. Нас умер в прошлом году, тот самый Нас Андерс, который торговал здесь рубленными шницелями, и теперь надо было написать «население 41». Ужас явился в Черрибелл верхом на ослике, а ослика вел древний, седобородый, неряшливо одетый крот-старатель. Его звали Дейлом Грантом. Имя ужаса было Гарвейн. Ростом примерно в 9 футов. Он был худ, как щепка, так худ, что весил наверняка не больше 100 фунтов. И хотя ноги его волочились по песку, нести на себе эту ношу ослику старого Дейла было, по-видимому, совсем не тяжело. Как выяснилось позднее, ноги Гарвейна оставили на песке полосы длиною в 5 с лишним миль, однако это не принесло ни малейшего ущерба его ботинкам, больше похожим на катурны. Кроме ботинок на нем не было ничего, если не считать голубых, как яйцо малиновки, плавок. Но ни рост и ни сложение делали его страшным. Ужас вызывала его кожа. Красное, точно сырое мясо. Вид был такой, как если бы кожу с него содрали, а потом снова надели, но уже вывернутой наизнанку. Его череп и лицо были, как и он сам, продолговатые и узкие. Во всех других отношениях он выглядел человеком или, по крайней мере, похожим на человека существом. Если только не считать мелочей. Вроде того, что волосы были под цвет плавок, голубых, словно яйцо малиновки. И такими же были его глаза и ботинки. Только 2 цвета – кроваво-красный и светло-голубой. Первым их заметил Кейси, хозяин таверны, который только что вышел через заднюю дверь своего заведения, чтобы глотнуть пусть раскаленного, но все же чистого воздуха. Они приближались со стороны восточного хребта и были уже на равнине, ярдах в 100 от него, и фигура верхом на ослике сразу же поразила Кейси своим странным видом. Сначала только странным. Ужас охватил его, когда расстояние уменьшилось. Челюсть Кейси отвисла и оставалась в таком положении до тех пор, пока странная троица не оказалась от него ярдах в 50. Тогда он медленно двинулся к ней. Одни люди убегают при столкновении с неизвестным, другие идут ему навстречу. Кейси принадлежал к числу последних. Они были еще на открытом месте, ярдах в 20 от задней стены его маленькой таверны, когда Кейси подошел к ним вплотную. Дейл Грант остановился и бросил веревку, на которой вел ослика. Ослик опустил голову. Человек, похожий на жертв, встал, точнее, просто приподнялся над осликом. Потом он, оперся руками о его спину, на мгновение замер, перебросил ногу через ослиный круг и сел на песок. «Планета с высокой гравитацией», — сказал он, — «долго не простоишь». «Где бы мне, приятель, разжиться водичкой для осла?» — спросил у Кейси старатель. «Пить верно хочет, бедняга. Бурдюки пришлось оставить, а то бы разве довез?» И он показал большим пальцем через плечо на красно-голубое страшилище. А Кейси только теперь начал понимать, что перед ним самое настоящее страшилище. Если издали сочетание этих цветов пугало лишь слегка, то вблизи кожа казалась шершавой, покрытой сосудами и влажной, хотя вовсе не была влажной. И провалиться ему на этом самом месте чудилось, что ее содрали со страшилища, вывернули наизнанку и снова надели. А может, просто содрали, и все. Кейси никогда не видел ничего подобного и надеялся, что ничего подобного больше не увидит. Он услыхал позади себя какое-то движение и обернулся. К нему направлялись другие жители Черрибелла. Они тоже увидели страшилище и теперь шли сюда. Но даже ближайшие двое мальчишек остановились в десятке ярдов от Кейси. «Мальчики, воды для ослика! Одно ведро! Быстро!» — крикнул он им. После этого снова повернулся к пришельцам и спросил их, «Кто вы такие?» «Меня звать Дейл Грант», — ответил старатель, протягивая руку, которую Кейси машинально взял. Когда Кейси ее выпустил, Дейл Грант жестом показал на сидевшего на песке сзади него. «А его, говорит, звать Гарви. Откуда-то из космоса, что ли, какой-то министр». Кейси кивнул человеку жерди и был рад, когда в ответ ему тоже кивнули. Они протянули руку. «Мое имя Мэнуэл Кейси», — сказал он. «Что он там говорит насчет какого-то космоса?» Голос человека жерди оказался неожиданно глубоким и звучным. «Я из космоса, и я полномочный министр». Как ни странно, Кейси обладал довольно широким кругозором и знал оба эти понятия. Что же касается второго из них, то Кейси, вероятно, был единственным человеком из Черрибелли, кому был ясен его смысл. Учитывая внешность его собеседника, оставалось удивляться скорее тому, что Кейси поверил этим заявлениям, нежели тому, что он знал, о чем идет речь. «Чем могу быть вам полезен, сэр?» — спросил он. «Прежде всего, не перейти ли нам в тень?» «Благодарю вас, не надо. У вас немного холоднее, чем мне говорили, но я чувствую себя великолепно. На моей планете прохладными весенними вечерами бывает и такая погода. А если говорить о том, что вы могли бы для меня сделать, то вы можете сообщить о моем прибытии вашим властям. Думаю, что это их заинтересует». «Да», — подумал Кейси, — «тебе посчастливилось напасть на человека, самого подходящего для этого дела во всей округе». Мэнуэл Кейси был наполовину ирландец, наполовину мексиканец, и у него был сводный брат, наполовину ирландец, наполовину всякая всячина, и этот брат был полковником на военно-воздушной базе Дэвис-Монтан под Тусоном. «Одну минуточку, мистер Гарви, я сейчас позвоню. А вы, мистер Грант, не хотите ли в тень?» — сказал Кейси. «По мне так пусть жарит, все равно день деньской на солнышке. Вот значит, этот самый Гарви мне и говорит, не откалывайся, покуда я не кончу дело. Сказал, даст мне какую-то штуковину, если пойду с ним. Чего-то электронное. Портативный электронный рудоискатель на батарейном питании», — договорил за него Гарвин. «Несложный прибор устанавливает наличие рудных залежей на глубине до 2 миль, указывает на вид руды, содержание в ней металла, объем месторождения и глубину залегания». Кейси судорожно глотнул воздух, извинился и протолкался сквозь образовавшуюся толпу в свою таверну. Через минуту он уже говорил с полковником Кейси, но потребовалось еще 5 минут, чтобы убедить полковника, что он, Мэнуэл Кейси, не пьян и не шутит. Через 25 минут в небе послышался шум, который все нарастал, нарастал и замер, когда 4-местный вертолет сел и отключил роторы в 40 ярдов от существа из космоса, ослика и 2 мужчин. Пока только у Кейси хватило смелости подойти к пришельцу вплотную, остальные любопытствующие предпочитали держаться на расстоянии. Полковник Кейси, а за ним майор, капитан и лейтенант выскочили из кабины и побежали к маленькой группе. Человек, похожий на жертв, встал и выпрямился во весь свой рост, 9 футов, усилия которых это ему стоило, говорили о том, что он привык к гравитации гораздо меньше, нежели земная. Он поклонился, повторил свое имя и опять назвался полномочным министром из космоса. Потом он извинился за то, что снова сядет, объяснил, почему, и сел. Полковник представился и представил 3 своих спутников. «А теперь, сэр, что мы можем для вас сделать?» Человек, похожий на жертв, скорчил гримасу, которая, по-видимому, означала улыбку. Зубы у него оказались такими же голубыми, как глаза и волосы. «У вас часто можно услышать фразу: „Я хочу видеть вашего шефа“. Я этого не говорю, мне необходимо оставаться здесь, но в то же время я не прошу, чтобы кого-нибудь из ваших шефов вызвали сюда ко мне. Это было бы невежливо. И я согласен рассматривать вас как их представителей, говорить с вами и отвечать на ваши вопросы. Но я обращаюсь к вам с просьбой. У вас есть магнитофоны. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы прежде чем я начну говорить или отвечать на ваши вопросы, сюда доставили магнитофон. Я хочу быть уверенным в том, что послание, которое получат ваши руководители, будет передано им точно и полно». «Превосходно», — сказал полковник и повернулся к пилоту. «Лейтенант, ступайте в кабину, включите рацию и передайте, чтобы нам моментально доставили магнитофон. Можно на парашюте. Нет, пожалуй, долго провозится с упаковкой. Пусть пришлют на стрекозе». Лейтенант повернулся, готовый идти. «Да», — сказал полковник, — «и еще 50 ярдов шнура. Придется тянуть до таверны Мэнни». Лейтенант, сломя голову, бросился к вертолету. Остальные сидели, обливаясь потом. Мэнуэл Кейси встал. «Ждать надо будет с полчаса», — сказал он, — «и если уж все равно придется печься на солнце, кто за бутылку холодного пива? Как на это смотрите, мистер Гарвей?» «Это ведь холодный напиток. Я немного мерзну. Вот если у вас найдется что-нибудь погорячее». «Кофе, он уже почти готов. Может, принести вам одеяло?» «Благодарю вас, не надо, это ни к чему». Кейси ушел и скоро вернулся с подносом, на котором стояли 30 бутылок холодного пива и чашка дымящегося кофе. Лейтенант был уже здесь. Кейси поставил поднос и прежде всего подал чашку человеку жерди, который, пригубив, сказал: «Восхитительно!» Полковник Кейси откашлялся. «Теперь, Мэнни, обслужи нашего друга-старателя. Что касается нас, то, вообще говоря, пить во время дежурства запрещается. Но в Тусоне было в тени 112 по Фаренгейту, а тут еще жарче, и к тому же никакой тени. Так что, джентльмены, считайте себя в официальном увольнении, пока не выпьете пива или пока нам не доставят магнитофон. Но как только произойдет то или другое, считайте, что вы вернулись из увольнения». Прежде выпили пиво, но, допивая последние глотки, уже видели и слышали второй вертолет. Кейси спросил человека жертв, не желает ли тот еще кофе. Человек-жертв вежливо отказался. Кейси посмотрел на Дейла Гранта и подмигнул. Старый крот ответил ему тем же. И Кейси опять пошел за бутылками, по одной на каждого из двоих штатских землян. Возвращаясь, он столкнулся с лейтенантом, который тянул шнур к таверне. Кейси повернул назад и проводил лейтенанта до самого входа, чтобы показать ему, где розетка. Вернувшись, Кейси увидел, что второй вертолет, кроме магнитофона, доставил еще 4 человек. Больше в нем не умещалось. Вместе с пилотом прилетели сержант технической службы, он уже возился с магнитофоном, а также подполковник и младший лейтенант. То ли они задумали совершить воздушную прогулку, то ли их заинтересовал странный приказ срочно доставить магнитофон в Черрибелл, штат Аризона. Теперь они стояли и таращились на человека-жертв, перешептываясь между собой.